В то время, когда черкасы запорожские мешали своим казацким характером успешному ходу дел в Белоруссии, главный предводитель их Богдан Хмельницкий своим войском оставался в бездействии в Малороссии. Подданство этой страны московскому православному государю отозвалось между православным народонаселением турецких областей, возбудило большие надежды. В Москву приходили вести. Греки Бога молят, чтоб совокупил христианство воедино и быть бы им под благочестивым христианским государем. Только того и дожидаются, как государевы ратные люди Дунай-реку перейдут или Хмельницкий с черкасами выступит. И они тотчас на турок сами встанут и будут над ними промышлять сообща. Но Хмельницкий с черкасами хотя и выступил, но остановился в таборах под Хвостовом. Царь отправил туда 20 тысяч жалования для раздачи казакам, но Выговский писал 19 июля. «Жалование царское, червонные, золотые, теперь нельзя казакам раздавать, потому что войско запорожское не вместе находится, и нельзя составлять списка, доколе Бог подаст победу над врагами. Теперь больше 100 тысяч войска вышло на рать, а жалование царского только 20 тысяч. Если этим разделим, другие забунтуют и на службу государеву не пойдут». В августе Хмельницкий извещал государю, что господари молдавские, волошские и король венгерский хотят быть под царскую рукою. Но Выговский писал боярину Бутурлину, что волохам верить нельзя, потому что они вместе с поляками от Днестра ударили на полк Брасловский. Государь не был доволен медленностью гетмана. В августе дворянин Ржевский послан был сказать ему: «Государь сам пошел на поляков, а тебе, гетману, и всему войску запорожскому, видя такую премногую государскую милость, и давно было над польским королем промышлять, а крымского хана бояться нечего. От него защищает боярин Василий Борисович Шереметьев, да и у тебя, гетмана, в Полтаве и в других местах, куда можно ожидать прихода крымских людей, полки казацкие есть. Кроме того, донским казакам велено идти на Крым и татарские юрты разорять». Хмельницкий отвечал, что если бы он не боялся хана, то давно бы пошел, и теперь выступает по царскому указу. Действительно, он выступил из-под Хвостова, но не помешал полякам свирепствовать в Подолии и Украине, где жители русских городов, защищаясь от врага, знаменовали себя геройским, но бесполезным мужеством. Вместе с Хмельницким должен был идти московский воевода Андрей Бутурлин, который не был доволен распоряжениями гетмана и писал государю: «Я пошел от Хвостова августа 25-го, а гетман пошел 26-го и настиг меня в Романовке, а в Романовке дал мне вожа и велел идти перед собою, велел меня вести, сам идет за мною с войском запорожским пустым местом, черным шляхом, не спеша. 6 сентября мы пришли под пустой городок Бердичев и стояли до 15 числа. Ставится он, гетман, от меня особым обозом. Я приезжал к нему много раз и говорил по твоему государеву указу, чтоб шел не мешкая, сход к твоим боярам и воеводам, князю Алексею Никитичу Трубецкому с товарищами, под Луцк, жилыми местами. Но он мне отказал тем, что со мною ратных людей мало, а у князя Трубецком под Луцком не слыхать. А знает он подлинно, что польский король с гетманом идет против него. Также знает он, наверное, что польский король крымского хана подкупил, который сбирается войною под черкасские города, и ему, гетману, идти против короля и над польскими городами промышлять не с кем. У меня в обозе, продолжает Бутурлин, ратным людям в запасах оскудений многие драгуны разбежались и лошадьми опали, а иные драгуны пошли для корму под польские города без моего ведома. И если гетман будет стоять в пустых местах к зимнему времени или поворотился назад к Чигирину или к Белой церкви, то комарицкие драгуны и остальные разъедутся, и твои казны, наряду, зелья и свинцу и всяких пушечных запасов оберегать и вести будет некому». Опасения Бутурлина оправдались. Хмельницкий отправился в Чигирин, оставив московского воевода у Белой церкви, Комарецкие драгуны, иные с голоду, другие пропившись и проворовавшись, покинули воеводу и разбежались по домам. Унимать было их некому, потому что Бутурлин заболел, а товарища у него не было. Но, действуя медленно против врагов, Хмельницкий извещал царя о вредных замыслах против Москвы в Малороссии. В сентябре приехал государю уже известный нам грек Иван Петров Тафлары, высвободившийся из польского плена, в который он попал под Берестечком. Грек объявил, что еще Великий пост перед Светлым Воскресеньем присылали на сим королю киевский митрополит и другие духовного чина люди двоих чернецов с объявлением, что им с московскими людьми быть в союзе невозможно, и они этого никогда не желали. Москва хочет их перекрещивать, так чтоб король, собравший войско, высвобождал их, а они из Киева московских людей выбьют и будут под королевскую рукою по-прежнему. Король написал универсалы, обольщая мало россиян и духовных, и мирских людей всякими прелестями. Развозить эти универсалы по Малороссии король поручил ему, Ивану Петрову, но он, взявший универсалы, привез их прямо гетману Хмельницкому и рассказал ему о присылке митрополита к королю. Богдан отвечал ему: «Знаю я давно об этом и знаю, что делать», и послал его Ивана государю объявить обо всем. Сначала поляки надеялись на храброго и ловкого казацкого полковника Богуна, который медлил присягою царю. Православный шляхтич Олекшич, желая удержать Богуна на стороне королевской, писал ему: «Твоя милость, хорошо ведать можешь, что в эти годы, воюя только сами с собою, мы сильно опустошили свою землю. Что же будет, когда столь многие народы войдут в страну нашу? Без сомнения придет тогда конечная погибель имени православному. Наводит немалую печаль нам и всей братьи нашей от единой крови происходящим и единую церковь восточную матерью своею почитающим, когда слышим, что патриарх московский духовным нашим и всему миру христианскому на повиновение себе присягать велит, отступивший от святейшего патриарха Константинопольского. Мы для этого и с костелом римским унии принять не хотели, и пастырю нашему старейшему, которого нам Бог дал, не противились». Так прошел 1654 год. Новый 1655 год начался вестями неприятными с запада. Любовицкие мещане изменили, воеводу Рожного отдали полякам, аршане отложились и заставы поставили. Жители Озерищ связали воеводу и отослали гетману литовскому Радзивиллу. Порубили 36 человек русских солдат, ушло только 4 человека. В Смоленске изменили молодой Соколинский и двое Липуновых. Матвей Васильевич Шереметьев разбил на голову князя Лукомского, хотевшего отнять дороги у Витебска. Но, с другой стороны, гетман Радзивилл предпринял наступательное движение на русских. 2 января Золотаренко писал из Нового Быхова, прося помочь ему против приближающегося Радзивилла, а 7 января извещал, что он осажден 24 тысячами Литвы. Но Радзивилл не стал медлить под Новым Быховым, когда ему представилась возможность овладеть более значительным городом Могилевым. Он вошел в сношение с Поклонским. Тот, как бы закодя, оправдываясь в измене, писал 17 января боярину Василию Васильевичу Бутурлину: «Поддавшись раз царю его милости, изменять не мыслю, и посылаю к царскому величеству листы, писанные ко мне Радзивиллом, только надобно скоро людей. Одни мы не можем с королем польским воевать, и не надобно бы давать себя ляхам на посмеяние». Скоро после того товарищ Поклонского, Воейков, дал знать князю Трубецкому об измене полковника Шляхтича. На 5 февраля, за 2 часа до света, полковник Поклонский государю изменил с Могилевскую и других городов шляхтую и с казаками, которые у него в полку были, гетманов Радзивилла и Гонсевского с польскими войсками, в большой земляной вал впустил. «И теперь я в меньшем земляном валу сижу, в осаде с государевыми ратными людьми и с мещанами, которые с нами. Было 3 приступа и под вал 4 подкопа. Но подкопами нам ничего не сделали, и теперь мы ждем выручки от вас». Поклонский, оправдывая свой поступок, писал Золотаренко: «Мы в лучшей вольности прежде за ляхами были, чем теперь живут наши. Собственные мои глаза видели, как бездельно поступала Москва с честными женами и девицами». К протопопу Нежинскому он писал: «Золотые слова шляхте и городам на бумаге надавали, а на ноги шляхте и мещанам железные вольности наложили. Насмотрелся я над кутинскими монахами, как Москва почитает духовенство и вещи церковные. Церкви престолы сами обдирали, и все украшения церковные в столицу отослали, а самих чернецов в неволю загнали. А что с отцом митрополитом и другими духовными делают? Жаль, вместо лучшего в пущую неволю попали». Единомышленникам Поклонского, тем духовным, которым казалось, что попали в пущую неволю, не нравилось поведение могилевских мещан, оставшихся верными Москве. Федосий Васильевич, архимандрит Слуцкий, игумен Михайловский Киевский, писал им, что Хмельницкий и Москва разбиты в пух. «А мы, убогие, с отцом митрополитом и со всеми духовными, полагаем надежду на пана Гетмана, что даст нам убежище в Литве. Только одно нам мешает, и поистине всей вере и народу нашему нестерпимую чинит трудности, хлопоты, что паны мещане могилевские не хотят князю его милости, Радзивиллу, покориться». Призывая к себе казаков, бывших прежде у него под начальством, Поклонский писал: «С Москвою нам не веки жить, знаете, какие мерзости она наделала. Москва едва годится на то, чтобы нам служить, а не то, чтобы мы ей служили. На Украине большая часть полковников от них отлучилась, а нам и подавно отлучиться должно». К мещанам могилевским писал: «Чего вы ждете? Умираете, как псы, а государю своему королю поклониться не хотите. Ждете помощи из Москвы, но скоро услышите, что сделалось с московской помощью. Царь сидит в столице, патриарх убит народом, поветрие людей выгубило, на войну выйти некому, а кто покажется, того наши бьют. Мы от вас не отойдем, а если и отойдем, то вырубят вас защитники ваши, так как теперь из Смоленска вывели и шляхту, и мещан, и послали воевать с калмыками». Любопытно, что Никон почему-то отказался проклясть Поклонского и Василевича. В то время, как эти события происходили в Белоруссии, на юге начались, наконец, военные действия у Хмельницкого с поляками и союзниками их крымцами. Хан Магмед Гирей, видя большую опасность для себя от соединения казаков с Москвою, счел нужным подкрепить Польшу. Еще в 1653 году, когда разнеслись слухи о том, что казаки поддаются Москве и что государь велел строить гетману города по рекам Осколу и Донцу на князь Ивановом лугу, то хан написал Богдану, чтобы он сохранил твердый договор с ним, и он, хан, своей стороны, придет к нему на помощь при первой вести о движениях короля. Если же гетманы черкасы захотят себе покою, то пусть переходят жить на крымский берег за Днепр и строят себе города. Если же правда, что гетман бил челом государю московскому вечное холопство, то он, хан, снесшись с польским королем, пойдет на Черкас войною с большим собранием. Приближенный ханский Сефер Газы Ага говорил московскому посланнику Жеребцову, который требовал, чтобы хан обязался не воевать с запорожскими черкасами. Запорожские черкасы с 800 лет были в подданстве у польских королей, а после того были в подданстве у нас, татар, лет 7. И мы, крымские люди, прочие их себе и чая от них вперед правды и постоянства, за них стояли. С польскими и литовскими людьми бились и много неповинной крови проливали, и в обиду их никому не давали. В то время запорожских черкас было только 8000, а мы, татары, сделали их с 20000. Черкасам то любо, как мы за них стояли, И помощь им везде подавали, а гетман Богдан Хмельницкий в то время и меня, Сефергазы Агу, целовал в ногу и хотел быть за нами в подданство вечно. А теперь запорожские черкасы нам солгали, воровством своим от нас отложились, доброту нашу забыли и называются государевыми. Вы, посланники, ведайте, что эти воры и бунтовщики, запорожские черкасы и царскому величеству солгут так же, как полякам и нам солгали, а Магмед Гирею, царю, того сделать не уметь, чтобы на таких воров войною не ходить и их не разорять. Разве у всех крымских и ногайских людей не будет на руках ногтей или глаза их землею загребут? Тогда только они запорожским черкасам воровства их и измены мстить не будут. В январе Хмельницкий вместе с боярином Василием Борисовичем Шереметьевым встретился с польским и татарским войском под Ахматовым. Здесь русские в страшные морозы два дня отбивались от превосходившего их числом неприятеля и отступили к Белой Церкви, где находилось другое московское войско под начальством окольничего Федора Васильевича Бутурлина. Украина была страшно опустошена поляками и татарами. 11 марта государь послал в Белую Церковь приказ Шереметьеву и Бутурлину быть к себе в Москву, и на их место отправил в Белую Церковь боярина Василия Васильевича Бутурлина и стольника князя Григория Григорьевича Рамадановского. Им велено было вместе с Хмельницким идти под литовские города. Золотаренко по-прежнему стоял под Старым Быховым и в марте писал государю, что глубокие снега мешают ему подать помощь Могилеву, но снега не помешали казакам взять Бобруйск, Глуск, Королевскую Слободу и истребить их жителей. Когда дороги попросохли, в апреле месяце они двинулись на помощь к Могилеву вместе с московским воеводою Михайлою Дмитриевым. Но Радзивилл и Гонсевский не дождались Золотаренко. 9 апреля ночью приступили они к городу, взорвали 3 подкопа, а 4-й завалился и подавил литовских ратных людей. Тут осажденные сделали вылазку и побили много неприятеля. После этой неудачи гетманы 1 мая сняли осаду Могилева и отступили к Березине. Золотаренко возвратился к Старому Быхову. Дмитриев, поговоря с ним, послал к Березине сына своего Василия. До 2 полковников, Стародубского Тимофея Аникеева, до наказного Нежинского Уманца. Посланные сошлись с поляками в местечке Толочине и побили неприятеля. Золотаренко писал к Морозову, бывшему в походе при царе дворовым воеводою. «Низко челом бью благодетелю моему, изволь милость твоя побить челом его царскому величеству, что повелеть изволил прислать ратных людей своих, несколько тысяч к нам, верным слугам своим». Хмельницкому очень не нравилась эта бесславная для казаков осада Старого Быхова. 28 мая он писал брату Золотаренкову Василию, полковнику Нежинскому. «Приятно нам слышать, что особым промыслом вашей милости Бог неприятелям дал страх. Дай Боже их еще лучше победить». Только не надобно мешкать под курятниками, как прошлого года. Просто надобно идти туда, где голова и где особые полки неприятельские стоят. И прошлого года много бы доброго сделалось, если бы около курятников не замешкались, а то только людей и наших, и московских потеряли. Уговаривай и боярина, который там будет начальствовать над войсками царского величества, чтоб без задержки прямо с вами на неприятеля шел, чтобы этого лета даром не потерять. Промышляйте над головою, а с хвостами после управитесь.